Глава 5. Решено вернуться назад по южному побережью, очертания берега, поиски следов кораблекрушения, то, что осталось от воздушного шара, открытие естественной гавани, в полночь на берегу реки Благодарения лодка уплыла. Сайрес Смит и его спутники отлично выспались в пещере, любезно предоставленной им ягуаром. С восходом солнца все уже были на берегу, на самой оконечности мыса, и снова осматривали горизонт, широко открывавшийся в этом месте. Инженер еще раз убедился, что на море не видно ни паруса, ни остова разбитого судна. Он ничего не обнаружил, даже глядя в подзорную трубу. Ничего не было видно и на берегу моря, во всяком случае, на южной стороне мыса, почти прямой полосе в 3 мили длиною, ибо дальше изгиб небольшого залива скрывал от взора остальную часть побережья, и даже стоя на крайнем выступе полуострова извилистого, нельзя было разглядеть мыс Коготь, заслоненный высокими береговыми скалами. Итак, оставалось одно — исследовать южную часть острова. Но стоило ли отправляться немедленно в эту экспедицию и посвящать ей весь день 2 ноября? Это не входило в первоначальный план колонистов. Действительно, оставив пирогу у истоков реки Благодарения, они решили после осмотра западного берега вернуться за ней и плыть вниз по течению реки до Гранитного дворца. Тогда Сайрес Смит рассчитывал найти на западном берегу гибнущее судно или корабль, бросивший там якорь. Но теперь приходилось искать в южной части острова то, что они не нашли в западной. Гидеон Спилетт предложил обследовать остров, чтобы окончательно решить вопрос, не произошло ли здесь кораблекрушение, и спросил, сколько приблизительно миль отделяют мыс Коготь от крайней точки полуострова. «Да около 30, если идти по берегу», — ответил инженер. 30 миль», — повторил Гидеон Спилетт, — «ведь это целый день пути. И все же, по-моему, мы должны вернуться в Гранитный дворец по южному берегу». «Но от мыса Коготь до Гранитного дворца еще по меньшей мере 10 миль», — заметил Герберт. «Что ж, 40 так 40», — ответил журналист. «Пойдемте, не теряя времени, ведь мы уже знаем неведомую часть побережья, и нам больше не придется ее исследовать». «Все верно», — сказал Пенкроф. «А как быть с пирогой?»
«Оставим пирогу у истоков», — ответил Гидеон Спилетт. «Ничего с ней не случится за 2 дня. Нельзя пожаловаться, что на острове нет прохода от грабителей. Однако стоит мне вспомнить о черепахе, как я начинаю во всем сомневаться».
«Черепаха, черепаха!» — воскликнул журналист. «Разве вам неизвестно, что ее перевернуло волной?»
«Как знать!» — пробормотал инженер.
«Да, но...» — начал было Наб. Очевидно, Набу хотелось что-то сказать, потому что он открыл рот, словно собираясь говорить, но так и не вымолвил ни слова.
«Что ты хочешь сказать, Наб?» — спросил инженер.
«Если мы вернемся по берегу, обогнув мыс Коготь, то будем отрезаны от дома», — ответил Наб.
«Рекой Благодарения».
«Это верно», — сказал Герберт. «Ни лодки, ни моста у нас не будет, и нам не переправиться на другой берег».
«Пустяки, мистер Сайрес», — заметил Пенкроф. «Соорудим плот и без труда переплывем реку».
«А все же», — произнес Гидеон Спилетт, «нам придется перекинуть мост через реку, чтобы наладить сообщение с лесами Дальнего Запада».
«Подумаешь, мост!» — воскликнул Пенкроф. «Да ведь мистер Смит инженер. Понадобится нам мост, он построит мост.
Ну, а сегодня вечером я берусь переправить всех вас на другой берег, да так, что вы даже ног не замочите. Съестных припасов у нас хватит еще на день. Это все, что нам нужно, да и дичи, надо думать, попадется не меньше, чем вчера. Так что в путь».
Все горячо одобрили предложение журналиста, поддержанное Пенкрофом, ибо каждому тоже хотелось покончить со своими сомнениями и, обогнув мыс Коготь, завершить обследование острова. Но нельзя было терять ни минуты, ведь предстоял долгий путь в 40 миль, и путники не надеялись, что дойдут засветло до Гранитного дворца. В 6 часов утра маленький отряд двинулся в дорогу. Друзья были начеку, и, готовясь к встрече с двуногими или четвероногими зверями, зарядили ружья пулями. А Топ, бегавший впереди, получил приказ облазить опушку леса.